уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня пятница, 6 сентября. Программа «Умные парни». У нас в гостях Никита Данюк, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Здравствуйте, Никита.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 888 948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот», наш телеграм-канал, где все новости, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. 950-й тут на протяжении часа писал сообщение периодически. Все, вы дождались 950-й, что я вас зачитаю, чтобы, в общем-то, от этого оттолкнуться. Он говорит, очень темная история с Эллой Памфиловой, правда, он говорит, Памфилова все-таки, Элла Александровна, и якобы неудавшееся ограбление дома в Истринском районе. Он в этом видит некий дешевый самопиар, низкосортный обман граждан Российской Федерации. Ну, какая-то такая конспирология пошла. Вопрос, что же там все-таки было? Если вдруг кто-то не слышал, то на главу ЦИКа напали с электрошокером в ее же доме в Истринском районе, вроде бы в охраняемом поселке, но что-то такое произошло. В 1:30 ночи это случилось. Злоумышленник проник в дом через террасу, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся. Сначала говорили, что якобы кража была, но в данном случае дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище, или в крупном размере. Полиция ищет злоумышленника, дело взято на контроль руководством МВД России. Особенно в связи с тем, что вот эти вот скандалы вокруг выборов в Мосгордуму, тревожная кампания в Петербурге, постоянно там что-то бурлит, происходит. Вот с вашей точки зрения, что это на самом деле? Нервы у кого-то сдают? Какие-то противники? Что это такое?
Ну, я бы вот абоненту 950 порекомендовал бы ознакомиться с таким термином апофения. Это научный термин, согласно которому люди пытаются установить какую-то причинно-следственную связь между вещами, на самом деле, абсолютно не связанными. Я в этом плане склонен верить официальной версии МВД, видимо, да, либо, там, может, Следственный комитет уже подключился, учитывая уровень человека. Ну, бывают разные ситуации неприятные в жизни. Учитывая, что, наверное, Элла Александровна живет в достаточно таком, наверное, хорошем доме, ну, я подозреваю.
Но в Истринском районе плохих домов нет, это правда.
Вот, а то, что у нас до сих пор домушники и воры, которые промышляют этим, есть, ну, мне кажется, да. С другой стороны, действительно, внимание к ее персоне и к предстоящему выборов в Московскую городскую думу настолько велики, что теоретически, если уж все-таки продолжать мысль уважаемого слушателя, можно подумать, что версии могут быть разные. Первая версия – это действительно некое специально сконструированное нападение для того, чтобы попытаться отвлечь внимание общественности от того, что происходило и будет происходить 8 числа, после 8 числа, в контексте того, что вот этот градус протестный, который выливался сначала на улице Москвы, теперь конвертируется в нападение на человека, который ответственен в нашей стране за выборный процесс. Это одна из версий. Есть вторая версия, как мне кажется, она тоже имеет право на существование, что это действительно люди, которые руководствуются какими-то своими идеологическими, политическими соображениями, решили уже предпринимать более радикальные шаги для того, чтобы... Ну, понимаете, в версии можно строить... кучу.
Может быть, это просто псих какой-то,
может,
который
это просто
наслушался
псих.
Новостей со всех
сторон. Вспомним, давайте вспомним ситуацию очень драматичную. Ну, правда, закончилась она хорошо, и, слава богу, ситуацию с журналисткой «Эхо Москвы» Татьяной Фельгенгауэр. Мы помним тоже, когда произошло это нападение ужасное, как огромное количество либерально настроенной публики в Москве начали активно форсить в социальных сетях и средствах массовой информации тему о том, что это все результат ненависти, которая у нас воцарилась в стране, результат нетерпимости. Я просто очень прекрасно помню те дни. А оказалось, что просто человек был невменяемый, которого нужно лечить, который за ней следил. Ну, нет, он нужно путать причину и следствие. Причем тут ситуация, когда в стране есть разные точки зрения, которые сталкиваются эмоции. Причем здесь психически неадекватный, ненормальный
восприятие
человек.
Восприятие реальности.
Его он следил за ней на протяжении там, какого-то времени. Угу. И это установлено. Я поэтому склонен не создавать какие-то версии, да, а дождаться результатов расследования. Найдут этого человека. Я уверен, найдут, потому что если не найдут, ну, представляете, какой это имиджевый удар по нашему силовому блоку, который и так в последнее время, в том числе силами вот этой вот либеральной, скажем так, прослойки нашего общества, стали объектом критики значительно. Я вот, например, как раз не принадлежу к людям, которые критикуют наш силовой блок, но просто считаю, что в данном случае нападение на Эллу Памфилову – это дело чести. Найдут человека, посмотрим, какие у него были мотивы. Строить версии можно разные, но вот у меня такой уверенности, как уважаемого слушателя, по поводу того, что это какая-то дешевая черная пиар-акция, у меня нет.
Просто тут сразу пишут, что наверняка ее перед выборами все-таки ФСО, скорее всего, охраняет. А тут вдруг что-то произошло, в дом проникли электрошокер. Сама она, правда, появилась на публике, сказала, что как она себя чувствует. Там какая-то международная пресс-конференция была. Конференция отменена в связи с тем, что произошло. Но при этом на публике Элла Памфилова появилась.
Ну, а давайте подумаем, а почему бы не сделать тогда эту ситуацию более драматичной? Если уж это вот действительно какая-то сконструированная ситуация, искусственная. Ну, я не знаю, мне кажется, просто в силу того, что градус вот этой дискуссии в отношении выборов в Мосгордуму, он очень высок. Люди видят вот, причинно-следственные связи там, где, мне кажется, их быть не должно. Может быть, это и хорошо, потому что, как известно, у конспирологов, сумасшедших, очень часто у журналистов все действительно сходится.
Паранойя слегка,
да, профессиональная. Я, если честно, в этой ситуации склонен видеть, ну, действительно, какое-то преступление, слава богу, не удавшееся. Точнее, оно было, потому что было проникновение, был взлом. Кражи не было, насколько я понял, потому что из того, что я читал, она хотела в коридоре там то ли погладить кота, то ли забрать кота, и вроде как спугнула этого товарища, ну, точнее, не спугнула, но не состоялась кража. Ну, в общем, хорошо, что все хорошо заканчивается. Думаю, этот злоумышленник будет наказан по всей строгости российского закона.
Вот, смотрите, по поводу строгости, Никиты, не получается ли, что сейчас кто бы ни был причастен вот к этой истории нападения на Эллу Памфилову, фактически делает, ну, будем говорить так, подарок, что ли, тем людям, тем силам в нашем государстве, которые как раз за закручивание гаек. Ну, потому что можно увидеть, скажем так, политические последствия. Мы уже с вами можем анализировать политические последствия вот этой вот предвыборной кампании, и уже после 8 числа это будем делать. Но здесь все-таки, посмотрите, нападение вы видели, а тут еще и Синицу посадили на днях как раз, потому что, ну, тоже странный человек, который там в Твиттере всякие гадости писал, и понятно, почему,
знаете, очень
тревога была.
Очень важно. Вы правильно, скажем так, сконструировали мысль о том, что это может быть поводом для закручивания гаек. Я, правда, не вижу никаких закручиваний гаек, по крайней мере, в контексте выборов в Мосгордуму. То, что Синицу приговорили, мне кажется, даже мало. Во-первых, если посмотреть с точки зрения прецедента и на любимый Запад, на который очень любят ссылаться у нас разного рода люди с прекрасными лицами, там подобного рода призывы караются не менее жестко. Если говорить о нападении на сотрудников правопорядка, то то же самое я вам могу сказать. Там подобного рода, например, в Америке, отношения, которые могут себе позволить вот у нас участники митинга в отношении ребят из Росгвардии, закончилось бы для них не административным штрафом или не там годом,
не, ну,
арест, не двумя.
Ну, тут все-таки да. 3 года дали,
хорошо,
4 года
а вы
дали.
Видели, вы видели, как происходят разного рода задержания, чем они оканчиваются, если... Нет, почему в Гонконге? Например, в Соединенных Штатах Америки, если не выполнять абсолютно законные требования полицейского. Я могу, или там мои коллеги могут прислать огромное количество роликов.
Это
поэтому, понимаете, тут тема с закручиванием гаек, ну, для меня она абсолютно неоднозначна. Люди под присягой, они исполняют, они выполняют приказ. Это нужно, ну, знать и понимать. А то, что пытаются дискредитировать силовой блок в этом контексте, я вот как специалист, который... много и специально занимался как раз темами деструктивных политтехнологий, госпереворотов, цветных революций, могу вам сказать, что это действительно технология, которая называется дискредитация силового блока. Почему? Потому что во время общественно-политической дестабилизации все зависит исключительно на том, будет ли сохранять лояльность вот этот силовой блок, условно, последняя там, линия защиты для государственного режима политического. Если силовой блок сохраняет нейтралитет и устраняется, либо... Тем более, переходит на сторону протестующих, это всегда кончается цветной революцией, государственным переворотом
успешно.
Это если успешно.
Переходит вот как раз все. На другую сторону, потому что здесь мы можем привести с вами...
Либо сохраняет нейтралитет, это важно. Либо сохраняет нейтралитет. Есть большое количество примеров на постсоветском пространстве, когда силовой блок просто отстранялся. Например, Грузия 2003 год, например, 2005 год Киргизия.
Могли просто поддерживать, да, действительно, тех людей,
не, ну они отстранялись, фактически это как бы такая скрытая поддержка.
Смотрите,
условно.
Но вам сразу Виталий оппонирует США, Запад. Митинги жестче проходят, извините, желтые жилеты выходят на митинги, Елисейские поля в руинах и огне. Сравнение все-таки не принимается. И здесь тоже можно Гонконг вспомнить.
Почему,
когда...
подожди, а почему сравнение не принимается? Я что-то не понимаю.
По жесткости имеется в виду, что там протестующие очень жестко себя вели, а здесь-то чего, разбитые витрины или что?
Нет, подождите, если товарищ сравнивает с желтыми жилетами, я согласен. А вот товарищу я могу напомнить такую акцию, называется «Occupy Wall Street», которая тоже проходила без... коктейли Молотова, без каких-то погромов. А там просто закончилось время, согласно которому протестующие могли находиться на этой площади.
Был, да.
И что потом произошло, как потом, простите за выражение, зачищали эту площадь. Вот и такое количество примеров я могу привести, большое количество. Поэтому не надо сравнивать. Ну, слушайте, тоже сравнили, я не знаю, желтые жилеты или там погромы, например, в Париже, как в 2006 году в пригородах, да, и политическую акцию. Давайте сравнивать политические акции.
А не получается ли как раз вот, Никита, очень важное замечание по поводу политической акции и политических последствий и политических причин того, почему акции происходят. Сейчас в итоге, так складывается, что протестующие фактически оказались VS, да, как обычно говорят, против, да, силовиков. Потому что, а как это вот тот, он ее ударил в печенку, а ничего, не понес никакого наказания. А вот он забрал и пытался поднять, как будто бы. И вот ему дали там 3 с лишним года. Получается, что все политические причины, по которым люди могли выйти на улицу, они нивелировались, и в итоге все сложилось в столкновение и в то, кто виноват. Протестующие правы или силовики правы?
Нет, подождите. Прав тот, на чьей стороне закон. Я вот исхожу из этого. Самое интересное, что для меня, конечно, это высшая степень лицемерия, когда люди, которые апеллируют демократическим институтам, там, тем же выборам, независимому суду и так далее, почему-то в упор игнорируют простую вещь – законодательство Российской Федерации. Угу. Вот если законодательство Российской Федерации нарушается, для меня какие-то нормы, кадры и так далее не имеют никакого... ну, скажем так, политического веса, понимаете? Абсолютно очевидно, что та акция, которая была приурочена якобы к недопущению некоторых кандидатов от так называемой несистемной оппозиции к выборам в Мосгордуму, была всего лишь поводом. Давайте тоже поймем, достигнуты ли какие-либо политические цели вот этой группы несистемной оппозиции, там, пусть и разношерстные и так далее.
Это мы посмотрим, наверное, на реакцию властей, достигнуты или нет. Вот политические, вы сами видите какие-то политические последствия?
Подождите, вот понимаете, опять же, это подмена понятий. Изначально акция проводилась, я могу ошибаться, может быть, мне уважаемые слушатели напомнят, в контексте того, что этих людей не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты.
Было,
изначально
да.
было. Это элементарный повод для того, чтобы использовать технологии протестной мобилизации, посмотреть, сколько людей недовольны нынешней в целом ситуацией в стране. Ну, а они всегда, эти люди, есть. Кстати, ничего плохого в том, что эти люди есть, и они высказывают свою точку зрения. Нет, это, я считаю, нормальный, естественный, даже оздоравливающий в каком-то смысле процесс в нашей стране. Другое дело, что после того, как они один раз вышли, они начали выходить еще и еще и еще. И в результате вот этих... многочисленных выходов и нарушений закона в отношении представителей власти и так далее. Мне интересно, вот эти политические силы, которые, по крайней мере, так себя именуют, какой политический капитал получили, какую политическую задачу они в итоге решили, а самое главное, ну, это, мне кажется, самое важное, посмотреть, как они планируют дальше в нынешних условиях строить свою политическую стратегию. И тут, вот опять же, с помощью нехитрого анализа я прихожу к выводу, что стратегия как раз и заключается не в том, чтобы пытаться заниматься агитацией и пропагандой, создавать какую-либо позитивную повестку, активизировать вокруг себя какое-то электоральное ядро и так далее. Нет. Главная задача – постоянно поддерживать высокий градус вот этой напряженности, выводить людей на улицы, получать именно внутри вот этой среды, которая ее поддерживает, политический капитал в результате каких-либо провокаций, столкновений, и вот тут получается действительно профит. Я просто хочу...
Они все, грубо говоря, вот эти люди, которые называют себя организаторами, может, это такой коллективный поп-гапон? Ну, потому что... посадили-то в итоге не кого-то из лидеров этого процесса.
А это вообще, это притча во языцах. То, как потом хорошо достаточно себя чувствуют некоторые лидеры протеста. Ну, я сейчас не говорю про Яшина, который там несколько раз его задерживали. Ну, тоже, честно, я не могу его там сравнить с Нельсоном Манделой или Махатма Ганди, как человек, икона вот этого мирного, ненасильственного сопротивления. Ну, слушайте, если уж наш режим, по мнению этих людей, настолько кровавый, то, как мне кажется, первое, что бы он сделал, вообще максимально лишил бы вот эту группу людей, которые выступают с такими лозунгами, лидеров. Как себя чувствует Алексей Навальный, как себя чувствует Любовь Соболь, как себя чувствует... Ну, я не хочу перечислять, там большое количество. Я, кстати, в новой генерации немножко путаюсь, потому что сейчас же новая генерация оппозиционеров приходит. А самое интересное, вот у меня такой вопрос этического характера в отношении протестующих и людей, которые выступают за Россию, которая будет свободной. Они же постоянно критикуют... нашу систему в контексте того, что у нас нету обновления, люди сидят на своих местах по несколько лет. Слушайте, а мне вот интересно, сколько на своем месте сидит, например, лидер Яблока или Алексей Навальный? И я могу перечислить огромное количество условно лидеров общественного мнения вот той самой либеральной тусовки, которые сидят, получают профит вот от того, что люди, которые идут за ними, становятся очень часто фигурантами уголовных дел, разные драмы с ними происходят, а они вот сидят, меняться тоже свои места, как бы уступать новому поколению они не хотят. И вот, понимаете, для меня это парад лицемерия. Я считаю, что в нашей стране есть большое количество неразрешенных социально-экономических и даже политических проблем. Но как человек, который занимался историей, там, как кандидат исторических наук и так далее, я прекрасно понимаю, что в контексте объективного вот такого исторического процесса то, что сейчас происходит, это не изменение общественного сознания, к сожалению. Может быть, это и хотел бы. Это элементарная попытка дестабилизации общественно-политической ситуации. Мне кажется, что нужно смотреть на это не только в контексте выборов Мосгордумы, повторяю, это всего лишь повод, а в контексте длинного цикла нас скоро ждет условный трансфер, о котором говорят. И вот это условно проба пера, там, пробные шары, называть как угодно.
А не получается, что все-таки тот же самый силовой блок, который, в общем-то, ну, скажем так, имеет, естественно, вес, если не ключевой вес и так далее, это тоже фактически вступление в некую борьбу, потому что вы вообще не выходите. Забрал и поднял, все, получи 4 года. Там что-то написал в Твиттере дурное, все равно получи 5 лет. Ну, то есть, скажем так, в любом случае это тоже элемент определенной борьбы. Василий Орлов говорит, хорошо, статья 149, воспрепятствование проведению собраний, митинга, демонстрации, шествий. Тут сразу говорят, что это была прогулка.
Ой, а можно еще одну статью вам привести по поводу... того, что необходимо получать разрешение на эти на митинги. Может быть, мне еще 31-ю статью Конституции приведут и скажут о том, что у нас неконституционное государство. Так вот, я, коллеги, напомню, что помимо статей Конституции в нашей стране еще есть законы, нормативно-правые акты, которые тоже...
А Конституция ведь главный закон.
Подождите. Которые тоже являются частью законодательного свода. И они должны исполняться точно так же. Поэтому это всего лишь демагогия. Ну, как бы, если человек пытается с помощью таких достаточно приемов, ну, не очень дальновидных, как-то меня поддеть, у него это не получается.
Нужно просто понять. Вот смотрите, была несанкционированная акция, были задержания? Была санкционированная акция, были задержания? Потом была опять несанкционированная акция, не было задержания?
Задержания на санкционированной акции были в контексте чего? Просто товарищ прогуливался, и его паковали? Я вот что-то не помню.
Вот человек, который ногу сломали, который был за 3 часа до митинга, мимо проезжал, побегал, вот это вот что?
Вот тут, по-моему, это какой-то фарс. Я считаю, что это фарс. Нога сломана. Другое дело, я попытаюсь просто объяснить логику того, почему это произошло и почему есть такая реакция блока силового, ну или условно там системы, которая должна была проверить вообще, да, там законность, там незаконность и так далее. Конечно, силовой блок своих не выдаст никогда, и это абсолютно правильно в рамках нынешней системы и логики. Это логично, что даже если человек там... Хотя, опять же, я вот небольшой специалист по поводу превышения и непревышения должностных полномочий. Я все-таки считаю, что представители силового блока – это представители государства, а как мы знаем, у государства есть право на насилие, легитимное.
У Третьего Рейха было право извините, на газовые камеры.
Вы сравнили, конечно, очень интересно, вот. Но я просто считаю, что да, это фарс, и попытался, по крайней мере, объяснить логику, почему того человека, который, насколько я понял, наступал вот на этого парня, да, мужчину сверху, ничего не было. Я попытался объяснить логику. Теперь я еще одну логику хочу понять. Того человека, который знал, что там проходит какое-то...
Да за три часа до этого было,
да,
ну, Никита.
Подождите, да как же за три часа до этого? Человек знал, что там будет проходить вот эта политическая акция. Более того, решил там пробежаться. Ладно, в свободной стране живем.
Может,
можем
быть, он
по улице бежать.
Ниндзей, слушайте,
а теперь давайте подумаем, как могут воспринять вот подобного рода пробежку люди, которые... должны осуществлять соблюдение закона, там, безопасности в рамках вот этой несанкционированной политической акции. Поэтому, что с той стороны глупость, я считаю, да, что с этой стороны глупость, и вот она родила такой фарс, вот и все.
Получается, Никит, если, скажем так, нервы у всех напряжены, хотя, казалось бы, сотрудники правоохранительных органов — это люди, которые должны обладать стальными нервами. А получается так, что если какая-нибудь условная Любовь Соболь говорит, мы собираемся там-то, и теперь все должны вдруг это услышать, нет, мы туда вдруг не пойдем, а то вот эта вот какая-то непонятная Любовь Соболь там что-то объявляет, у полицейских нервы на пределе, а я вроде бы там живу, нет, я побегу вроде в обратную сторону, хотя у меня пробежка.
Ну, если Любовь Соболь это объявляет,
условно.
И в отношении нее тоже должно действовать российское законодательство, кстати, по-моему, оно и действовало в отношении этого
там
товарища, который
есть,
на разрешенном митинге призвал там пройтись возле администрации президента и так далее. Что касается, опять же, вот каких-то коллизий, ну, я согласен, что вот в нынешней ситуации, когда это проходит в центре Москвы, когда там есть просто посторонние люди, которые просто попадают, ну, уж
просто
простите, под горячую руку, вот абсолютно случайно, или там, можно сказать, так немножко сленгово, под замес. Да, это случается. Но давайте, опять же, не путать причины и следствия. А происходит это, и причиной этого является силовой блок или те люди, которые призывают участвовать людей в несанкционированных акциях, не хотят нести за это ответственность, намеренно призывая, нарушая законодательство и так далее. Вот и все. Я вот считаю, что причина...
А силовой блок, прям он ангел.
Я вот еще раз говорю, давайте построим вот эту линию причинно-следственной связи. Если бы это происходило в рамках закона, вот вы же абсолютно правильно привели пример, на разрешенной акции, за которой я тоже внимательно следил, если не было каких-то откровенных провокаций, в разных вариациях, да, они могут по-разному выражаться, никаких задержаний,
так и на незаконной
жестких
тоже
действий
не было,
не было.
На незаконной тоже не было задержаний. Илью Азара задержали вечером, уже 31 августа.
А, слушайте, по поводу Ильи Азара, честно, не в курсе, не компетентен, не могу говорить. Пропустил, вот каюсь, пропустил, надеюсь, у Ильи Азара, как у представителя... общественности, журналистского сообщества, все хорошо. Мне кажется, кстати, да, у него тоже все будет хорошо, ничего страшного
опять
не случится.
Опять перегнули палку, оставили
ребенка
одного.
Но вот вопрос с перегибом палки, да. Мне вот интересно, а судьи кто? Или, я не знаю, есть, знаете, такой комикс или кино «Хранители», «Watchmen» в английском варианте, и там очень интересное в фильме есть кадр с вопросом «Who watches Watchmen?» Типа, а кто определяет? То есть, кто смотрит за тем, что перегнули палку и не перегнули палку. Мне вот интересно, есть ли какой-то абсолютно объективный на 100% вот этот судья, которому я бы мог доверить, учитывая свое мировоззрение, свои какие-то взгляды, право на то, чтобы определять вот этот перегиб. Мне кажется, перегиб, безусловно, это то, что некий товарищ Синица призывал расправляться с детьми силовиков, и этот перегиб, слава богу, был по строгости, всей строгости закона российского, в общем-то, осужден. А перегибы в отношении, опять же, силового блока... Я считаю, что они могут быть, они имели место, да, но их нужно рассматривать тоже в контексте российского законодательства и процессов.
А как получается...
Вот
да, я поняла вас, но, во-первых, тут еще полковник отмечает, что Конституция все-таки это закон прямого действия, а не демагогия, 457-й.
Товарищ, посмотрите, пожалуйста, в той же Конституции и в других документах являются ли законы Российской Федерации, распоряжения президента, нормативно-правовые акты, да куча вещей обязательными к исполнению. Понимаете? Это...
Конституция в том числе.
Ну, я не согласен, что Конституция в том числе. Но это о чем говорит? Это говорит, что мы должны руководствоваться, например, в какой-нибудь лесной отрасли или химическо-промышленной Конституции. Что, ну,
понимаете, знаете, это, я, вот у меня
это
был,
демагогия настоящая.
У меня был случай с судебными приставами. Смотрите, у меня был случай просто с судебными приставами, когда она сказала, я говорю, вот вы должны делать так. Она говорит, нет, мы руководствуемся ГПК. Я говорю, а почему не федеральным законом? И когда они открыли федеральный закон, который выше ГПК, они говорят, а, да, действительно так. Но это к вопросу, что смотреть. Хотя тут недавно то ли председатель Конституционного суда, то ли Минюста сказал, что у нас, к сожалению, из судей только 2% адвокаты, остальные бывшие прокуроры и следователи. Поэтому такая судебная система получается. Давайте после новостей продолжим.
Давайте.
У нас Никита Данюк здесь.
Затянулось у нас.
Мы затянули, да. Да, да, да.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. И мы с вами продолжаем. В программе «Умные парни» у нас Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований прогнозов РУДН. Давайте пару звонков от слушателей и потом к следующей теме перейдем. А то так и будем сидеть на ней одной. Еще, товарищи, впереди 8 число. Успеем еще ситуацию в Москве тоже обсудить. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Алло.
Скажите, пожалуйста, да, не кажется ли вам, что, вот, допустим, вот эта несистемная оппозиция создана для того, чтобы слить вот этот протестный движение?
Слить протест. Традиция очень распространенная, кстати, история, чтобы пар выпустить.
Смотрите, опять же, если оценивать по результатам, у меня тоже складывается такое впечатление. И я вот застал и был активным свидетелем в свое время этой протестной волны 11-12 годов. И там, правда, разные политические силы участвовали, не только представители условно вот либерального течения такого, там и русские националисты были. И, может быть, это не очень правильно цитировать такого персонажа в эфире, но Дмитрий Демушкин, лидер условно, да, в свое время там Славянского союза и так далее, который в какой-то момент попытался создать вот эту коалицию с либералами.
На националистической почве еще он пытался создать, нет?
Нет, ну, они там в целом был в контексте этого протестного движения. Некая спайка либеральных сил, националистических, ну и других, сейчас не будем об этом говорить, но дело не в этом. И он просто, когда узнал, кто будет выступать, как, кто будет доносить вот эту, ретранслировать основную повестку, там, условно, требования политические, он взял и всех своих развернул с фразой, слушайте, я вот смотрю на тех, кто выступает, а мы... Я говорю, не сильно поменялся, на самом деле, состав с тех пор. И он сказал фразу, ну, слушайте, я вот вижу, кто там на сцене, уж лучше Путин, чем вот эти. И развернул всех своих товарищей и увел. Вот мне тоже кажется, что если уж говорить о том, что необходимо добиваться каких-то политических целей, ставить максимальные задачи, заниматься политической борьбой, то это нужно делать не в контексте избирательного цикла, а чтобы это было делом твоей жизни. Мне, если честно, я считаю, потенциал у этих людей есть. Как они им распоряжаются, это другой вопрос. Люди, электорат, который видит в них какую-то новые лица, шанс изменить страну в лучшую сторону, они тоже есть. А теперь давайте вспомним, сколько в контексте, не знаю, там, Институционного коррекционного совета, других вещей, сколько раз сами товарищи-либералы, ну, мне они не товарищи, но друг другу товарищи, не могли договориться. Я вот могу, опять же, такое количество примеров вспомнить.
Но у нас вообще не принято в политической культуре какое-то там коалиционное правительство создавать.
Это почему
что-то?
Это не принято? Я вот недавно с удовольствием прочитал в очередной раз очередную версию биографии Владимира Ильича Ленина, например.
Да я говорю в современной истории.
А, в современной истории? Ну да, просто вы говорите в целом про политическую культуру. Извините, товарищи большевики, или так, когда еще было РСДРП, ой, как блокировались. Иногда пытались отмежеваться, а иногда блокировались.
А потом поле было зачищено просто-напросто.
Ну, по крайней мере, они занимались нормальной политической деятельностью, причем в условиях намного, извините, более сложных, чем сейчас нынешние вот у нас несистемщики.
А может, народ помелчал, простите? Ну, может, народ помелчал?
Ну, вот, нет, вот фраза там «народ не тот», это вот к другим. Я считаю, что...
Политически активный народ,
вот,
не такой.
Я считаю, что люди, которые пытаются сейчас возглавить вот это вот протестное движение, ну, если честно, как лидеры, как управленцы, как те люди, за которыми нужно идти, ну, слабоваты.
Слабоваты.
Может быть, кто-то со мной не согласится,
давайте,
но я
Михаил,
в них не вижу
потенциала. Еще послушаем. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, да. Друзья, уважаемые ведущие и Никита как гость. Согласны ли вы со следующим? Вот все превозносят нашу советскую школу. Я в ней учился, и учился очень внимательно. История советской школы. Пиетет, абсолютный пиетет к любой революции, где городское население вместе с крестьянами, рабочими и так далее выступает против тиранов. Голландские Соединенные Штаты, революции Гёзов, три французских революции, Сан-Кюлёт и Парижская коммуна. Это были наши герои. Мы диспуты устраивали. Это еще не все. Булыжник – орудие пролетариата. Нас водили смотреть на этот булыжник в музей. Скульптор Шадр был ленинским лауреатом. Понимаете? Городское население, уставшее от нищеты, от отсутствия свобод, выступило. Это были идеалы.
Так.
Что ж теперь? Да, кто был самый страшный исчадие? Жандарм. Булыжник. Орудие пролетариата. Сходите на пресню. И вот теперь вы, Никита, одну секунду. И вот теперь вы, Никита, кормитесь из этой ложки, все равно не хватит. И плюете нам в лицо с идеалами советской школы. Почему вы считаете, что Робеспьер, Д'Антон и Сен-Жюст, которые были публицистами, они ничем от Навального не отличаются? Они в памфлетах развенчивали ужас буржуазии и высших слоев общества. Как они воруют, как они издеваются над крестьянами. Уверяю вас, Марат и Макс Робеспьер – это те же Навальные периода французской революции.
Понятно, все, спасибо, Куба. Принято,
Михаил. Что вы нам лепите Горбатова здесь?
Вот. Ну, вот я надеюсь, наш уважаемый слушатель слушает вот мой ответ. Во-первых, он очень сильно удивится, что я тоже восхищаюсь идеалами Великой Французской революции. Я вот,
а например, русской революции?
Великой Октябрьской социалистической. Да. Я вот так вот бы это называл. Да, я тоже вдохновляюсь. Вы знаете, вот товарищ, я забыл, к сожалению, как
Михаил.
Вас зовут. Да, Михаил. Я когда был в Париже, я единственное, что привез, это такой небольшой гравюру Д'Антона. Специально искал его памятник. Знаю, что, например, памятника Робеспьера в Париже не найти. Но вот не согласен я только с тем, что уважаемый товарищ Михаил почему-то пытается поставить на одно место действительно людей, которые пытались изменить общественно-экономическую формацию, систему, строй, пытались сделать так, чтобы угнетенный класс, по-настоящему угнетенный класс, хоть какие-то рычаги правления получил в государстве, если говорить о Франции, если говорить о нашей Великой Октябрьской революции, то это, конечно, пролетариат вместе с крестьянством. Ну-ка скажите мне, какую силу, какой класс олицетворяет ваш Алексей Навальный? Они тоже ли же буржуазию? Причем даже более, как мне кажется, компрадорскую. Поэтому, товарищ, вы, пожалуйста, мочась поучите и просто обвиняя меня в том, что я предаю идеалы Великой Французской революции, нужно просто разбираться в том, что такое революция. Так вот, я вам хочу напомнить, что революция – это смена общественно-экономической формации, это смена форм собственности, а не когда одни представители буржуазии, у которых нет полномочий, нет рычагов власти, которые не стоят условно у кормушек, пытаются прийти на место другим. Вот в этом условии...
Хорошо,
вот
Хорошо, допустим, верхушка, а если мы смотрим по горизонтали, смотрим на народ, который выходит и говорит, мы хотим честных выборов.
Да. Подождите, я просто не закончил, это очень важно.
Хорошо.
Поэтому, мне кажется, это вы оскорбляете идеалы Великой Французской революции, идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, ставя в один ряд таких персонажей, как Любовь Соболь, Алексей Навальный и же с ними, извините, с Д'Антоном, с Робеспьером, с Маратом, с Троцким, с Лениным, и я могу столько вам перечислить, поэтому вы уж сами, как говорится, внутри себя определитесь, да, что для вас революция, что это такое, что такое общественное сознание, что такое классовое сознание и так далее. Не, а что касается нынешней ситуации...
Да.
Все очень просто. Тех людей, которые находятся на улице, я не считаю представителями гласа народа.
Это, они сами народ, нет?
Это, безусловно, группа, которая имеет свои политические предпочтения, она была у нас всегда. Для меня она абсолютно чужда, потому что я считаю, что многие тезисы, многие идеологические постулаты, которые являются там неотъемлемой частью политической повестки, не просто антинародны, а антигосударственны. Кстати, вот очень интересно тоже Михаилу, я хотел бы спросить, а ну-ка, как политическая платформа того же Алексея Навального, она на чем стоит? Ох, какая она народная, правда, в последнее время действительно полевела, но тут, скорее всего, грамотные советники подоспели, потому что запрос на социальную справедливость в нашей стране, он всегда существовал и так далее.
Так, но... ответ на, это, на этот запрос, он будет? А опять же, в части, вот, хорошо, блогера Синицу посадили, потому что, скажем так, угрожать детям в любом случае, дети силовиков, другие дети, это нельзя, это запрещенные методы, это понятно. Но полиция, например, 493-й, Михаил говорит, полиция не приехала на угрозу мужа от супруги, значит, ее убить. Он ее убил. Логика такая, нет причины следственной связи. Пока это слова. У Синицы угроза к неопределенному кругу лиц 5 лет в итоге дали. Ну, то есть дисбаланс.
Слушайте, я не помню, у нас какая система? Англосаксонская, по-моему, судебная, да? Ну, точнее, немецкая, ну, немецкая, напомните, непрецедентная, что-то. В общем, смысл в том, да, что в нашей судебной системе вносятся решения не в контексте прецедентного права, не в контексте того, что что-то уже было, и мы должны это сравнить и, соответственно, вынести.
У нас контекст такой, будет тело, опишем труп.
Вот, у нас система другая, плохая она, с перегибами, хорошая, ну, точно не мне судить,
так, а
понимаете?
Кто должен ее исправлять, хорошо, если кому-то не нравится?
Очень просто, у нас в нашей стране есть... худо-бедно система волеизъявления народа. Понимаете? Вот те люди, которые считают, что у нас вообще ничего нельзя поменять, что у нас на любых выборах нельзя участвовать, вот для меня эти люди, если честно, ну, я вот не понимаю. Есть система, внутри которой ты пытаешься что-то сделать.
Никита, вы знаете, я сразу вспоминаю опять из собственной...
Нет, понимаете, тут смысл в том, что я ничего не буду делать, в выборах не буду участвовать, ходить не буду, политической деятельностью заниматься я не буду.
Хорошо, не понравилось.
Еще пытайтесь, я еще раз говорю. Вот у нас Михаил, тут поборник идеалов Великой Революции, французской, или...
А без революции можно? Скажите,
нет,
чтобы полицейские
нет,
хорошо
я
работали.
Просто, я просто хочу привести пример.
Да.
Где были большевики в 905 году и в 17 октябре? Или, например, где же был тот Ленин в июле 17 года и потом уже в октябре 17? Ну, я, опять же, я не призываю сейчас, вряд ли я сомневаюсь, что найдется у нас...
Кто сбрасывал священников с колоколен? Самые люди, которые ходили до этого в церковь.
Я говорю, я сомневаюсь, понимаете? Что у нас сейчас найдется среди людей действительно там Ленин какой-нибудь второй или там Троцкий, никто не найдется, я думаю. Да, вот такой силы, как большевики, у нас нет. Но занимайтесь... политической деятельностью. Не получается, занимайтесь еще.
Как заниматься
пытайтесь.
Политической деятельностью?
Вот, если... вот именно, понимаете, как да. заниматься политической деятельностью?
Почему?
Да, очень
текущая...
просто.
Как?
Слушайте, работайте, пропагандируйте, агитируйте, создавайте политическую повестку.
Полицейские не должны пытать людей. Вот, например, требования. Полицейские должны реагировать, если мужчина угрожает женщине. Полицейские, ну, труп будет,
да,
опишем,
да,
все.
Да, да. У нас есть Совет по правам человека. У нас есть огромное количество омбудсменов. Обращайтесь. Механизмы есть. Понимаете, но вместо механизмов, которые работают худо-бедно, я согласен, с этим по поводу этого можно как бы спорить, дискутировать.
Мне даже в районном ОВД,
вместо
знаете,
этого
сказали,
нужно
Никита?
Выйти с плакатом. Или вместо этого нужно распылить перцовый баллончик в отношении представителей органов власти, или поднять ему забрало, или кричать какие-то нецензурные выражения в отношении него, или призывать его детей там непонятно люстрировать и непонятно что сделать.
А политическая система не меняется от этого.
И вот в этом и смысл. Вот как если вы будете вот так вот деструктивно подходить, ничего не поменяется.
Хорошо.
Если будете пытаться в нынешней системе, понимаете, в нынешних условиях, хорошая она, плохая,
да.
Опять же, я во многих вещах с ней не согласен. Но я вот, например, ну, извините, уж такой личный пример, это всегда... Вещь не очень правильная, я считаю, но я приведу пример, да. Но я понимаю, что в рамках этой системы, своей деятельностью, где-то я могу что-то изменить. Если у меня не получится, я еще раз попытаюсь, не знаю, там, напишем экспертно-аналитические материалы по поводу того, что не нужно поднимать пенсионный возраст. Не получилось, ладно, мы не сдаемся, мы будем еще искать варианты. А нам пытаются внедрить тезис о том, что ничего не работает. Единственная вещь, которая возможна, это выйти, показать, что мы есть, что мы сила, провоцировать представителей органов правопорядка нарушать закон, говорить
не
о том, что
это
только
первый
мы...
рубеж. Это первый рубеж, фактически, сотрудники просто правоохранительных органов.
Да. Сотрудники правоохранительных органов, как люди, которые представляют государство, у которого есть легитимное право на насилие, должны быть в целости и сохранности.
Хорошо.
И они должны быть защищены законом.
Это
если они подвергаются этим нападениям, если товарищи синицы призывают еще их детей там что-то сделать,
нет,
они должны ответить
согласна.
По этому закону.
Да,
все.
Но почему получается так, что, понимая, как бы вертикаль власти, понимая, что есть дисбаланс, фактически каких-то изменений радикальных в плане, опять же, работы правоохранительных органов не происходит. Личный мой пример. Я пришла, был у меня момент, я пришла в районное УВД, написала заявление, после чего мне начальник этого УВД говорит: знаете что, девушка, а что вы хотите, вы выбрали эту власть. Товарищ, я вас, как начальник УВД, прошу отреагировать на то-то, то-то, то-то. Вы выбрали, я вас, начальник УВД, не выбирала. Вас назначили другие люди, соответственно, почему вы тут находитесь?
Нет,
почему нельзя без этого, скажите?
Почему, я не понимаю, вы мне задаете вопросы по поводу того, что ваш начальник УВД, я представитель власти?
Нет, мы только что с вами говорили, что если
может
власть
быть...
не нравится, надо ходить на выборы и так далее.
Да,
так далее.
Нужно ходить на выборы.
И что, и начальник УВД поменяется, вы считаете?
Я считаю, что есть эволюционный путь, благодаря которому действительно могут создаться институты, которые будут работать, что будут люди, которые поменяют свое сознание, будут относиться к своей деятельности, в данном случае вот на посту там, полковника, не знаю, там начальника этого подразделения, ответственно и так далее. Я считаю, что нужно обращать внимание общественности. Вот, Евгения, вы журналист очень известный. Вот у вас произошла эта ситуация?
Конечно, я ему сказала, если вы не хотите, чтобы здесь были телевизионщики,
вот,
пожалуйста.
Вот.
Но я не, ну, так не может каждый, это ненормально.
Не может каждый, еще раз говорю, но я вот сторонник принципа диалектического материализма, я считаю, что рано или поздно количественные показатели перейдут в качественные. И я просто считаю, что необходимо каждый, вот кто как может, пытаться систему изменить, если тебя система не устраивает. Всеми способами. Но, находясь в рамках этой системы, ты, друг, вот Михаил, я постоянно к нему буду обращаться.
Вот,
должен, ну да, просто он меня как раз в моих же идеалах, в которые я свято верю, обвинил в том, что я, наоборот, их предаю. Так вот, законы наши... Опять же, тот, кто классика читал внимательно, да. Михаил, надеюсь, вы читали, это, ну, собственно, нормы правящего класса, возведенные в закон. Наши законы юстиция. Понимаете? Если хотите поменять что-то...
В рамках системы можно поменять.
Подождите, по-настоящему систему поменять.
Так.
Тогда, мне кажется, не за такими, как Алексей Навальный, нужно следовать. А вообще, мне кажется, таких людей сейчас нет, которые готовы реальную альтернативу дать, если уж мы говорим про 17-й год, про октябрь.
Тупик прям получается.
Нет, ну, подождите. Либо в этой ситуации вы можете пытаться вот делать то, что вы делаете на протяжении всего этого времени, в 11-м, 12-м годах, сейчас и так далее. И что тогда... Вот что тогда изменится? Ну, вот каждый выбирает сам, понимаете? Просто если ты думаешь, что, существуя в рамках этой системы, ты облечен каким-то морально-этическим правом, а вот, насколько я понял, Михаил думает, что он облечен, и такие, как он, что закон этой системы по тебе не пройдется, ну, тогда товарищ очень наивный. Вот и все. Опять же, вот аналогия. Почему большевики были в Женеве, были в Цюрихе, были в Париже?
Потому что не они... только большевики,
ну,
давайте
да, потому что они прекрасно понимали, что если они туда придут, эта система просто их закатает. Вот и все. Поэтому, ну, тут о чем вообще спорить? Об Иране, может быть, поспорим.
Об Иране давайте поспорим, конечно. Потребовал Ирану Европа миллиарды в обмен на мирное поведение. Это шантаж?
Нет, мне кажется, нет, это не шантаж, потому что экономика Ирана действительно находится в состоянии значительной рецессии, там более 6% спада, больше 35% от экспорта нефти Иран потерял из-за американских санкций, иранский реал там просел более чем на 60-70% в результате всего этого, и Тегеран прекрасно понимает, раз Европа очень хочет, чтобы все-таки Иран соблюдал вот эти условия сделки и не обогащал уран, а сейчас, кстати... Ну, те же иранские специалисты говорят, что мы за 2-3 дня можем до 20% там довести уровень обогащения.
Если но для атомных электростанций это нужно, а не для того, чтобы создать оружие, нет?
Нет, а это же смысл не в том, что они говорят, мы все, мы создаем оружие. Смысл в том, что был определенный уровень, если не ошибаюсь, 3,67% уровня обогащения урана. Если Иран это превышает, то, ну, гипотетически, это тот порог, согласно которому этот обогащенный уран может быть использовать в разных целях, да, не только в мирных, например. Что касается ситуации с Европой, почему Иран ведет себя, ну, достаточно напористо? Я напомню, что европейцы очень недовольны выходом Америки из сделки, сказали о том, что да, санкции есть, но давайте мы создадим специальный механизм, называется он INSTEX, согласно которому мы сможем осуществлять вот эту торгово-экономическую деятельность Исламской Республики Иран в обход американских санкций. Да. Не тут-то было. Забуксовал этот механизм, до сих пор он не работает нормально и так далее. Иран говорит, слушайте, механизм не работает, на Америку вы влияние оказать не можете. А почему это мы должны соблюдать условия этой сделки? Они прекрасно понимают, что и на Западе знают, что экономическая ситуация в Иране ухудшается. Кстати, мне кажется, в этом и есть главная ставка Вашингтона. Он хочет экономическими методами, ну, собственно, снизить значительно уровень жизни, что приведет к различного рода взрывам социальным.
А приведет ли?
Ну, мне кажется, что приведет. Например, в Иране в 2009 году была попытка осуществления так называемой зеленой революции не получилась. В 2018 году, как только он начался, тоже в разных городах, достаточно крупных Ирана, происходила целая серия вот этих шествий, акций, митингов, недовольных, несогласных,
ну, нынешним.
Прошло, но, как я уже и говорил, создание вот этого потенциала, а учитывая, что уровень жизни, протестного потенциала, что уровень жизни будет ухудшаться и так далее, он может привести к определенной турбулентности. Конечно, есть корпус стражи исламской революции. Конечно, Иран – это очень мощное государство, которое вряд ли получится задушить, ну, там, спустя какое-то время. Но смысл же не в том, чтобы разрушить всю экономику Ирана. Смысл в том, чтобы в самом Иране, в истеблишменте есть условно, ну, не могу сказать, что это западники, да, там вряд ли есть откровенные западники, но люди, которые готовы идти на компромиссы, которые готовы поступиться достаточно амбициозными планами Иранской Исламской Республики в обмен на то, что все-таки снимут санкции, в обмен на то, что Иран откажется полностью, вообще полностью от ядерной программы,
но
и так далее и тому подобное.
Будет. Все-таки генетически, будем говорить так, исторически все-таки вот эта вот идея шиитского государства, все-таки
нет,
там еще
это-то
Ливан
может,
есть.
Это-то может остаться. Другое дело, что вот эта контрэлита, которая говорит о том,
это
что...
Это меньшинство?
Ну, сейчас это меньшинство. Подождите, мы сейчас говорим о представителях элиты.
Да-да-да-да, я говорю, ну там же есть
за
кланы
ними,
какие-то.
За ними могут пойти люди только в случае резкого и достаточно продолжительного ухудшения их уровня жизни, ну и в целом социально-экономической ситуации в стране. В принципе, у нас, ну, схема тоже похожа достаточно. И в этих условиях, естественно, Иран прекрасно понимает, что экономика важный показатель, потому что социально-экономические требования, они абсолютно объективны. Против них пытаться использовать, там, не знаю, корпус стражи исламской революции, еще что-то, очень часто, как бы, мне кажется, себе дороже. Это, кстати, к слову, почему я совершенно не поддерживаю там требования протестующих, потому что в Москве я что-то не видел каких-то плакатов, которые носили бы объективно социально-экономические требования.
Зато в ШИИСе есть плакаты.
Нет, ну я. Есть. Но причем тут ШИИС? Я говорю про Москву. Вы политики, вы должны в первую очередь опираться на базис, а не на надстройку политическую, на социально-экономические проблемы. Обращайте на это внимание, выражайте свое недовольство и так далее.
По территориальному признаку
вот
или все-таки по экстерриториальному признаку?
Не понял сейчас.
Ну, вы говорите, что социально-экономически, если в Москве социально-экономически все нормально, но в каких-то других регионах нет. Ну, то есть мы как говорим, что если вы в Москве, значит, вы все равно должны какие-то социально-экономические лозунги,
конечно,
значит, высказывать.
Да, я уверен, что и в Москве есть большое количество людей, которые недовольны социально-экономической ситуацией. Ну, возвращаясь к Ирану, и, естественно, Иран прекрасно понимает, что раз Европа очень-очень заинтересована в том, чтобы Иран сохранял свою, ну, собственно, условия этой сделки и выполнял их, они будут давить на европейцев. 15 миллиардов долларов. Много это, мало. Ну, учитывая,
для
что,
начала.
Конечно, это будет выдано в форме кредитов, это не просто деньги, знаете, которые
нет,
дадут
сказали,
Ирану.
Нет, они сказали, либо вы купите нефть у нас, либо вы дадите нам деньги.
Дадите деньги в формате кредитных линий. Это не в формате того, что просто вы просто 15 миллиардов.
Мы тоже другим республикам даем кредиты якобы, а потом их просто прощаем.
Не совсем. Понимаете, очень часто... Нет, я тоже не сторонник того, чтобы списывать африканским странам, азиатским, там, те же советские долги, потому что, в отличие от нас, наши там западные партнеры, как принято называть, ничего не списывают. Они забирают другими вещами. Вот. Ну, давайте вот компания, влияние и так далее.
С Ираном в итоге, с вашей точки зрения, кто кого?
В итоге, мне кажется, что санкции останутся. В итоге, мне кажется, что и деньги не выделят. И Иран с каждым годом, вот эта удавка финансово-экономическая вокруг него будет и дальше сужаться. Другое дело, что у нас есть еще ситуация в Ормузском проливе. И Иран всегда держит этот козырь под названием, ну, заблокировать Ормузский пролив.
А я там напоминаю, 70% там нефти.
70% нефти, ближайшие союзники США, и самое главное, там 33 километра, из которых 6 только условно судоходные, и даже сил Ирана достаточно будет для того, чтобы начался кризис. Вот и все.
Это повод еще раз нам вас позвать. Никита Данюк у нас был в гостях, замдиректор Института стратегических исследований прогнозов РУДН. Никита, спасибо, приходите еще.
Спасибо.